Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Архипастырь», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях председатель синодального миссионерского отдела, глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Здравствуйте, Владыка! Благословите наших телезрителей!
Боже благословение да пребывает со всеми, кто в сердце имеет любовь ко Христу, кто живет верой православной и надеждой, и любовью ко всему творению Божьему.
Сегодня тема нашей передачи – миссионерство среди коренных и малочисленных народов. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Владыка, почему тема миссионерство среди коренных и малочисленных народов актуально сегодня?
Вы знаете, надо сказать, что современное миссионерство Русской Православной Церкви имеет свои корни, которые связаны прежде всего с деятельностью таких миссионеров, как святитель Иннокентий Московский и Коломенский, архимандрит Макарий Глухарев. И все они начинали свою миссионерскую деятельность среди малочисленных коренных народов, которые населяли Российскую империю. И эта традиция, которая зародилась, в общем-то, со дня освоения всех земель, которые в дальнейшем вошли в Российскую империю, она продолжается и до настоящего времени. И святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл уделяет очень много внимания проповеди среди народов, которые живут в трудных условиях, но привычных для них. И эти народы традиционно всегда жили в условиях крайнего севера, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Камчатке, на Чукотке. И эти народы нуждаются в постоянном нашем участии в их духовно-просветительском и таком миссионерском участии, потому что без этого, как правило, эти народы начинают вести достаточно депрессивный образ жизни, очень большая смертность в результате этого, и как результат их исчезновение. И чтобы этого не произошло, необходима проповедь Евангелия среди коренных малочисленных народов, населяющих просторы нашей необъятной России. И очень важно, чтобы мы делали это в традициях нашей церкви, с учетом особенностей как этнических, так и особенностей сегодняшнего развития этих народов. Поэтому и святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, и постановление соборов архиерейских направляют усилия миссионерского отдела для того, чтобы вести проповедь среди народов, живущих в условиях Крайнего Севера, на Дальнем Востоке, в Сибири и так далее.
Как получается привнести христианскую православную культуру в жизнь народов, малочисленных и коренных, но в то же время сохранить их самобытность?
Это один из главных принципов, который был еще установлен святителем Иннокентием, митрополитом московским и коломенским, когда он по собственному желанию, по Божьему благословению, как он сам вспоминает, почувствовав призыв Божий, он проповедовал среди алеутов, среди коряков, самоедов и так далее. Он прежде всего соблюдал принцип проповеди Христа. Не культурного превосходства, как это часто бывает среди западных миссионеров, а проповеди Христа и так называемой инкультурации, то есть погружение в культуру происходило. Достаточно сказать, что когда, проповедуя среди алеутов, он понял, что они не знают, что такое хлеб, так как хлеб не был в их рационе, они не занимались земледелием, то в молитве «Отче наш» он заменил слово «хлеб» на слово «рыба».
Правда?
Потому что рыба для алеутов это и был хлеб, насущный хлеб на каждый день. И эта молитва до сих пор существует на алеутском языке в переводе святителя Иннокентия. И это пример бережного отношения к тем культурным особенностям, национальным особенностям, которые были у народа, к которым пришли наши миссионеры, и сохраняя самобытность народов, в то же время духовно просвещая их. А это очень важно. Вот посмотрите, как часто совершают ошибки из благих побуждений, например, забирая из станов охотничьих или же оленеводческих детей в интернаты, и практически дети проводят все свое детство в интернате и не научаются тем навыкам, которые в дальнейшем должны бы им быть пригодными для жизни в этих суровых условиях. И когда они оказываются неприспособленными, то у них незавидный удел. Чаще всего они страдают от алкоголизма, от депрессии, бывает и суицид. И это результат того, что вырванные из обычной среды дети, ну, например, тех же алеутов, эскимосов, коряков и так далее, они просто не находят своего места в этой жизни. И, теряя самобытность, они постепенно начинают исчезать. И это очень большая проблема.
То есть православие дает такой нравственный фундамент, на который они могут опереться и сохранить.
Совершенно
себя.
Верно. И поэтому, когда мы осуществляем свою проповедь, то стараемся следовать примеру святителя Иннокентия, который жил среди алеутов и кутов и других народов севера и Дальнего Востока. И он внимательно изучал их быт, он учил их каким-то навыкам, которые могли бы пригодиться им. Но все это было очень тонко погружено в культуру этих людей. И они воспринимали это как дополнительное знание, которое они уже имели. А ведь на самом деле, представьте себе, если человек находится долгое время фактически в одиночку, управляя теми же оленьими стадами, да, сколько знаний нужно ему иметь, без навигационных приборов, совершая переходы, определяя, какая будет погода на следующий день, или же определяя, где лучше расположить и укрыть тех же оленей от ветров и так далее, и так далее. Вот все эти знания, они передаются опытным путем. И поэтому, когда начали забирать детей в интернаты из благих побуждений, чтобы они там получили знания, хорошие условия, забывая о том, что им придется возвращаться в домашним очагам, там, где совершенно другие условия, то здесь возникло колоссальное противоречие и опасность. Вот чтобы такого не произошло в духовной жизни этих людей, наши миссионеры участвуют, например, в гонках на собачьих упряжках.
То есть сами осваивают...
Осваивают те традиционные формы жизни, которые характерны для малочисленных коренных народов. И этим самым они вызывают доверие. Доверие среди местного населения. А это очень важно. Ведь... Например, о наивности чукчи очень много анекдотов. Но за этой наивностью стоит открытость ко всему творению Божьему. Когда они открыто воспринимают все то, что дает им Бог. И люди порой воспринимают это как некую недоразвитость. А это их способ жизни. И нужно уважительно относиться к этому. Но, к сожалению, часто люди путают проповедь евангельскую с проповедью культурного превосходства, когда начинают рассказывать о том, как хорошо жить в цивилизации города, забывая о том, что у каждого человека есть свое предназначение.
Какие главные особенности проповеди среди коренных и малочисленных народов?
Прежде всего, это должна быть искренность. Вот люди, живущие в различных условиях севера, я имею в виду представители коренных малочисленных народов, они... С одной стороны, наивные, а с другой стороны, у них есть свой взгляд на все происходящее. И они постепенно могут считывать человека, точно так же познавая, как они узнают о каких-либо природных катаклизмах заранее и так далее. И если миссионер не искренен, если он не любит народ, среди которого проповедует, то эта неискренность сразу же обнажается. Она может проявиться в любой форме. Поэтому, прежде всего, должна быть любовь. Далее нужно хорошо знать обычаи этих народов. То, что приемлемо для нас, для людей – цивилизации, в основной такой городской цивилизации, которая основана на интернетах, на соцсетях и так далее. Для людей, как представителей малочисленных коренных народов, это неприемлемо. И нужно знать эти обычаи, особенности, следить за словами, которые ты произносишь. Потому что, казалось бы, безобидные какие-то фразы могут нанести глубокую обиду, потому что восприятие тех же самых слов другое.
А вот, например, какие слова могут ранить?
Все зависит от ситуации. Мне рассказывали такой случай, когда рыбацкую лодку один из людей, не миссионер, назвал корытом.
В шутку, наверное, просто.
Ну, он подумал, что вот она несовременная, не оснащена какими-то навигацией какой-то, какими-то мощными моторами и так далее. И от этого человека все отвернулись. Он не мог понять. А он занимался тем, что скупал рыбу. Там есть такие квоты для малочисленных коренных народов по вылову рыбу. Как раз была путина, то есть когда рыба идет на нерест и ее добывают. Так этот человек потом никак не мог найти ни с кем общего языка, потому что он своей шуткой или неудачным высказыванием обидел некое такое внутреннее достоинство. Эти лодки, на которых они выходили в море, передавались по наследству. И у малочисленных коренных народов очень развит культ предков. И они постоянно говорят о своих бабушках, дедушках, пытаются общаться с ними. И здесь тоже очень важно не затронуть вот этих тонких чувств. Потому что когда неумело начинает учить, как общаться с усопшими, сразу резко ставя какие-то правила, то это вызывает обратную реакцию. Просто-напросто перестают такому человеку доверять. И когда многие люди удивляются, почему вдруг возникает какое-то депрессивное состояние у юноши или у девушки, необходимо выяснить причину. И очень часто этой причиной бывает то, что они начинают скучать об усопшем дедушке или бабушке и рассказывать какие-то истории. И надо обязательно выслушать такого человека. Обязательно этого юношу или девушку проникнуться его проблемой. Если же пройти мимо, то бывают последствия очень серьезные, вплоть до суицида. И мы знаем об этих проблемах, знаем, почему здесь возникают такие ситуации, когда смертность превышает рождаемость и так далее, и так далее. Все это идет от особого устроения этих народов, и это устроение порой приводит в противоречие к нашей цивилизации. И вот такие особенности нужно помнить всегда при проповеди среди малочисленных коренных народов.
Действительно, миссионерство подобного рода – это особый путь, потому что коренные малочисленные народы, как я понял, это такая особая, чуткая, чистая, наивная, можно даже сказать, такая среда, где никакая фальшь не проходит, и где нужно быть предельно искренним, настоящим, Действительно, это особый путь. Вот расскажите, пожалуйста, о тех священниках, которые все-таки идут проповедовать среди коренных малочисленных народов.
Вы знаете, когда мы вырабатывали стратегию миссионерской деятельности, то был синодом принят документ, где говорилось о возрождении миссии и, прежде всего, о развитии миссионерских станов. В свое время архимандрит Макарий Глухарев, он очень много потрудился для того, чтобы развить миссионерские станы, которые, с одной стороны, были центрами для проповеди Евангелия, а с другой стороны, там же происходило и обучение коренных народов. Там же они приобщались и к мировой цивилизации, мировой культуре. И мы взяли этот опыт. И сейчас у нас во многих епархиях, таких как, например, там Якутская епархия, Чукотская, епархии, там, даже Магаданская епархия, и Камчатская, и так далее. В этих епархиях созданы миссионерские станы. Миссионерский стан действует следующим образом. Ну, самый яркий пример – это вот миссионерский стан в Тикси. Кстати, его посещал святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл. И там вместе с президентом Якутии они встречались в этом миссионерском стане. Я должен сказать, что это тоже знаменательное событие было, потому что Тикси – это особый населенный пункт. И сейчас его значение в связи с новым освоением Арктики все больше и больше приобретает значение, этот населенный пункт. Так вот, там мы осветили и построили миссионерский стан, который теперь является опорой для всего такого Заполярья. И в этом миссионерском стане происходит активная такая жизнь. Там, помимо представителей малочисленных коренных народов, прибывают там и воины наши из частей, расположенных в Тикси. И постоянно там находятся священнослужители. В основном это священнослужители из Белгородской митрополии, которые посылаются в длительные командировки, начиная от полгода и далее. И вот сейчас там в Тикси иеромонах Иосаф, который уже второй год там находится, а к нему мы присылаем помощников примерно на полгода. И главная особенность этого миссионерского стана, что он стал центром духовным и культурным для всего населения Тикси. А если учесть, что это достаточно суровые условия, я вам расскажу о своих впечатлениях. Когда мы прилетели вместе с владыкой Романом Якутским освящать миссионерский стан, то после двухдневного пребывания погода стала нелетной. И мы практически там пробыли 2 недели.
Из-за погоды.
Да, из-за погоды. 2 недели мы буквально осветили все котельни, которые там есть, а это очень жизневажно. И Для, представляете, когда минус там 40, минус 50, то котельня, этот центр становится всей жизни. И по просьбе людей, которые там живут, естественно, детские сады, школы, больницы. И когда мы встречались с людьми, а, кстати, и приезжал бортом военно-транспортной авиации такой большой отряд священнослужителей, наших миссионеров и замечательный ансамбль «Ихвис», которые давали концерты там. Эти концерты вызвали очень большой интерес у всех, потому что они сопровождались и комментариями, и священным писанием. И все это, как мне кажется, создало такую атмосферу, когда Тикси не воспринималось как некий край земли, где уже все только ледовитый океан. Мы согрели своими сердцами, своей молитвой все вместе этот край и чувствуем, как до сих пор там бьется этот пульс миссионерского сердца. И надо сказать, что Тикси удивительный для всей планеты уголок. Там, например, находится лаборатория стандарта чистоты воздуха. Так как в районе там тысячи километров нету ни одного предприятия, то в чистом поле находится эта лаборатория, которая постоянно мониторит и дает стандарт для всей планеты чистоты воздуха.
То есть там самый чистый воздух, можно сказать?
Да.
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 На планете.
Вот это удивительно. И такие, например, знаменитости, как Челингаров, он начинал в Тикси. Там находится метеостанция, где до сих пор трудятся и представители ЕС, и России, и американцы. И это тоже удивительное место с точки зрения природного устройства. Но и там и люди уникальны. Я вспоминаю, как каждый день пребывания с утра мы собирались в миссионерском стане. Ко мне подходила бабушка такая, Ивенко, и тихо говорила: «Сегодня не улетите». Я делал вид, что ничего не произошло. Мы составляли какой-то план на день, чтобы обязательно использовать это время пребывания для встреч с людьми. Мы там же и крестили многих мы. И я никак не мог понять, где же у нее барометр, который определяет, как можно погоду. Ведь там буквально там меняется чуть-чуть ветер, и уже можно там взлетать. И когда она сказала: «А сегодня улетите», то мы полетели также на военно-транспортном самолете, в такой капсуле, потому что там были, по-моему, какие-то КАМАЗы. Два КАМАЗа входят в этот самолет, а так как он не оборудован никакими средствами для того, чтобы пассажиры летели, тут там есть небольшая лишь капсула, которая утепляется. И вот в этой мы вот капсуле летели вначале в Иркутск, А потом уже из Иркутска добирались до Москвы уже обычными самолетами. Так что такие замечательные страницы из миссионерской деятельности, они запоминаются на всю жизнь.
Видимо, там в Тикси находится не только образец чистоты воздуха, но и чистоты какого-то чутья, мироощущения вот у тех людей, которые там живут. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о тех людях, которые там находятся.
Вы знаете, прежде всего, люди готовы всегда прийти на помощь. Вот то, что сейчас утрачивается у современных людей, живущих в больших городах, когда люди чувствуют какую-то ненужность, одиночество, и это социальное одиночество распространяется как некая болезнь, как некое депрессивное состояние. Вот там, несмотря на то, что если вьюга, и если наступает такая ночь, когда буквально там 2-3 часа в день всего лишь навсего, а все остальное темень, в этом состоянии очень сложно организму, очень сложно человеческому мозгу. Потому что все-таки люди привыкли к смене утра, день, вечер, ночь. А когда сплошная ночь полярная, то люди постепенно теряют какую-то социальную активность и так далее. И очень важно именно в эти периоды, чтобы почаще совершалось богослужение. Потому что богослужение, когда вместе собираются, по слову Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди. И что вы попросите, то и исполню. И вот здесь происходит необыкновенная общность, единение людей, когда едиными устами, единым сердцем воспевают славу Господу, и в то же время люди вместе чувствуют себя вдохновленными. И когда они идут, расходятся по домам, то у них светлое чувство это остается вместе с ними. И это светлое чувство побеждает тьму, которая вокруг. И вы знаете, когда вот я как раз был там и завьюжило, а когда вьюжит, ветер поет, точнее, завывает так, что не по себе становится. Просыпаешься ночью, и ты чувствуешь просто тревогу, безотчетную тревогу, потому что те звуки, которые извлекаются при ветре, при пурге, одни улавливают наше ухо, а другие нет. Но это так особенность человеческого восприятия. И, видимо, низкие частоты, которые мы не улавливаем, но они звучат, они вызывают эту тревогу. И, конечно же, здесь очень важно, чтобы люди вместе могли понимать друг друга. Поэтому там нету наигранности, нету каких-то сложных таких отношений, которые характеризуют современное общество сегодняшнее в больших городах или же в каких-то других природных условиях, там, где люди не напрягаются от того, что они остаются одни. И вот это желание быть вместе, оно, естественно, вот таких суровых условиях природных. И, конечно же, особенно местные жители, они мне хорошо знакомы, потому что я по светской специальности, окончив университет, я занимался этнографией, я преподавал, и, естественно, участвуя в экспедициях, я еще тогда, будучи студентом, преподавателем вуза, знакомился с особенностями эвенков, и в дальнейшем мне это тоже пригодилось. Когда сейчас мы сталкиваемся с ними, то мне понятно, как они реагируют на наши слова, на наше поведение. И вот эти особенности, конечно же, нужно учитывать всегда при миссионерской деятельности.
Как они реагируют на проповедь Христа?
Вы знаете, всегда важно начинать правильно проповедовать Христа. Потому что если начать с каких-то сложных очень вещей, ну вот я вам просто историю такую расскажу, как два семинариста решили на летних каникулах поехать и заняться миссионерской деятельностью. И они выбрали достаточно далекий населенный пункт и сошли с поезда, увидели телегу, договорились, что их довезут. Уже вечерело, они сели на эту телегу, и один другому говорит: ну, начинай проповедовать. А тот говорит: нет, ты начинай проповедовать. Давай друг друга подталкивать. А возница, который вез их, он начал оборачиваться, странное какое-то поведение, мало ли что они там замышляют. И тут вдруг один из семинаристов, вспоминая уроки о том, как можно привлечь внимание человека, говорит: а задумывались ли вы когда-нибудь о смерти? А ехали они через лес, темно. Тут, естественно, этот мужичок вожжами как их отходил, они спрыгнули с телеги, он на полном ходу приехал в деревню, и когда они уже зашли в нее, их встречали с рогатинами. Вот пример того, как начинает проповедь, не понимая, к кому они обращаются, в какой момент и для чего они обращаются. И вот то же самое важно, когда люди, приехавшие проповедовать, а бывает так, что какие-нибудь экспедиции устраивают, институты, и когда они еще не завоевали доверие, а начинают о чем-то говорить, то невозможно рассчитывать на то, что они будут восприняты. Они должны вначале укорениться, они должны вначале расположить местных людей к тому, чтобы они с доверием относились к тем, кто к ним приехал.
Расположить можно только своей искренностью, добрым сердцем.
Добрым сердцем, где-то помочь, что-то хорошее рассказать, может быть, чему-то поучиться. Я помню, как даже будучи студентом с светского вуза, для того, чтобы услышать эпосы, я пробовал там выделывать шкуру медведя. И мне казалось со стороны, что это очень легко. Но когда я попробовал размять эту просто окаменевшую шкуру, то я понял, что это нужна масса усилий, нужны тренированные руки. А со стороны казалось, что это очень просто. И так во всем. Пока ты не попробуешь чего-либо, пока ты сам не войдешь вот в этот мир, ты не можешь дать правильную оценку или понять, с чего же тебе начать проповедовать. Это очень важно.
Спасибо большое, Владыка. Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще несколько минут осталось у нас. Я попрошу вас рассказать о миссионерском проекте «Странник». Расскажите, пожалуйста, о нем немного.
Дело в том, что в прошлом году исполнилось 25 лет моего архиерейского служения. И я думал, как такой небольшой юбилей запечатлеть. И тогда мои друзья подсказали мне о том, чтобы сделать такой музыкальный проект из моих музыкальных произведений. И я согласился, и первую пробу мы в октябре в Белгороде усилиями симфонического оркестра, филармонии, хора. И этот проект, состоящий из произведений музыкальных, написанных и на мои стихи, и на стихи различных авторов, он, в общем-то, понравился людям. Он построен следующим образом. Приводится текст из Священного Писания, и затем исполняется композиция, где отражаются основные мысли, взятые из Священного Писания. Или же, например, переложение псалмов 21-го, 22-го псалма. Вначале поэтическое переложение, а затем и музыкальное. И все это в результате сложилось в такую цельную композицию с видеорядом. И этот музыкальный проект я назвал «Странник» по названию композиции, которая была написана на стихи молодого иркутского поэта, сам я из Иркутска, Василия Попова, у него такая же фамилия, как у меня. И этот проект 26 декабря здесь, в Москве, был представлен в концертном зале Московского университета, он называется Московский институт стали и сплава, МИСИС. И как раз это было приурочено и к столетию этого университета. Он транслировался в интернете. Слава Богу, многие высказались положительно. Но самое важное, в чем суть этого проекта, показать, что Священное Писание – это не какая-то мертвая буква. Это то, что необходимо всем нам сегодня. Это живое слово, которое нас всех преображает. Это живое слово, которое нас делает лучше. Потому что Христос не меняется. Люди становятся все слабее, как физически, так и духовно. Но никто не может понять, что человечество может ставить любые цели пред собою. Ну, например, сейчас вот цель там продлить жизнь. Колоссальные средства тратятся на это. А что в результате происходит? В результате одна маленькая клеточка, которая вдруг теряет программу на умирание, начинает рождать себе подобных, и они начинают распространяться, питаться за счет нормальных клеток, и эту маленькую клеточку называют онкологической клеткой. И, пожалуйста, она потеряла программу на умирание. И что произошло? А произошла смерть. Когда люди идут против Бога, когда они пытаются опять строить Вавилонскую башню, обосновывая все благими намерениями, но при этом не молятся, не обращаются к Священному Писанию, то они блуждают во тьме. Подобно тому, как полярная ночь наступает, и слышатся только звуки, как вьюга навывает тоску, отсюда и депрессии, отсюда нежелание жить, радоваться, любить. Поэтому главная суть проекта «Странник», чтобы вернуть радость людям и чтобы они почувствовали живое слово, евангельское слово, которым мы живем и существуем.
Спасибо вам большое, Владыка Иоанн. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Божие благословение всем вам, дорогие мои. Обильных милостей от Господа. Чаще молитесь, и Господь даст свою всесильную помощь. С нами Бог.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был председатель синодального миссионерского отдела, глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. Всего вам доброго и до новых встреч!